Владимир Мединский. О русской грязи и русской демократии. Мифы о России 2.
Эпиграф. Этот народ находит более удовольствия в рабстве, нежели в свободе. Сигизмунд фон Герберштейн, 16 век. Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ. Михаил Лермонтов, 19 век. Проблема России – это россияне. Главный враг России – это мы сами, наше многовековое рабство, лицемерие, чинопочитание, потомки крепостных, люди с рабским самосознанием. Борис Немцов, «Исповедь бунтаря», 21 век. Помнить хорошее, вместо предисловия. Глубоко уважаемый слушатель, у вас в руках вторая аудиокнига из серии «Мифы о России». Первая, о русском пьянстве, лени и жестокости, вызвала массу слушательских откликов, и восторженных, и возмущенных. Признаюсь, не ожидал столь бурной реакции. Это доказывает, насколько важными для всех нас оказались вопросы, поднятые в мифах. Спасибо всем, кто меня поддержал, но остановлюсь на критических письмах, которые пришли ко мне и в издательство. Слушатели указывают на неточность, какие-то описки, оговорки. Сразу подчеркиваю, представленные книги – не узкоисторическое исследование. Историки работают с первоисточниками. Ворошат летописцы, по выражению Ивана III, рассматривают в лупы берестяные грамоты, опрашивают участников Куликовской битвы. Так что давайте называть вещи своими именами. Исторических открытий здесь не ждите. Мои книги основаны на известных работах отечественных историков и свидетельствах иностранных наблюдателей. Больше скажу, активно использую публикации в прессе и даже в интернете. «Мифы о России» — это историческая публицистика. Я не открываю «Атлантид» и даже «Трой». Просто подбираю факты в определенной последовательности и преломляю их под определенным углом зрения. И здесь возникают открытия. Вот, например, в интервью «Комсомолке» по поводу выхода книги вспомнил историю, как в 1812 году в сражении под деревней Красная, по другим сведениям Дашковкой, когда русские солдаты, вчерашние мужики, крепостные, засели под шквалом французской картечи в окопы и головы боялись поднять. Их командир, генерал Раевский, взял за руки двух своих служивших при штабе армии несовершеннолетних сыновей, одному было 10 лет, другому 14, и сам пошел с ними в атаку. Один из мальчиков поднял знамя Смоленского полка, и весь полк ринулся за ними в штыковую. Известный исторический эпизод Отечественной войны. Об этом писали Пушкин, Жуковский. После этого интервью я получил массу читательских писем. Забавно, но нашли знатоки, которые стали уточнять, что сыновьям Раевского было, по их информации, 11 и 15 лет, что знамя они не несли, и что якобы в атаку с отцом шел вообще только один его сын. Да, есть разные свидетельства, я это знаю. Но что для нас важно? Для нас важен не десяток версий, в которых историческая правда порой блуждает, как в темном лесу. Это-то как раз значения не имеет. Зато есть яркий пример, который должен быть в каждом учебнике для курсантов российских военных училищ. Который нужен, например, чтобы пристыдить тех современных политиков и генералов, которые прятали за широкими спинами своих сыновей от Чечни. По моему убеждению, не имеет значения, говорил ли в действительности Александр Невский «Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет». Или эту фразу можно оставить на совести сценаристов гениального фильма 1938 года. Не имеет значения, было ли сказано в 1941-м политруком Клочковым его ставшее знаменитым «Велика Россия, отступать некуда позади Москва». И было ли героев-панфиловцев именно 28, а не целая рота, как утверждают некоторые новомодные историки Великой Отечественной. Этих бы исследователей да туда, под Волоколамск, как говорится, с одной гранаты против двух фашистских танков. Там бы и поупражнялись в арифметике. Или под Дашковку. Помочь мифическому отроку, сыну Раевского, держать мифическое русское знамя, шагая навстречу шрапнели. Речь в нашей книге не об исторических деталях. Речь о том, как наши представления влияют на сознание людей, как формируется то, что называют духом нации. Наша тема – актуальная национальная самоидентификация. Доведу этот тезис до крайности. Оставляю историю историкам. Мои книги, как я уже упомянул, историко-публицистические, и слово «публицистические» должно было бы стоять на первом месте. Дюма говорил, что для него история – лишь гвоздь, на который он вешает свою картину. Разовью ту же мысль. Для меня историческая фактура – это рамка для картины. Главное действие моих книг развивается не в далеком прошлом, а сегодня, в наших собственных головах, и шире, в общественном сознании сегодняшней России. У США, считайте, просто нет истории. по сравнению с нами хотя бы, каких-то 200 лет. Но как же американцы умело, с любовью создавали ее, мифологизировали, вытаскивая на свет Божий все маломальски героическое и позитивное. У нас история есть. Великая, мудрая и богатая. Есть аристократ генерал Раевский, шагнувший, чтобы поднять мужиков в атаку навстречу смерти со своими сыновьями. Есть никому до того неведомый политрук Клочков с его 28 чудо-богатырями. Примеров множество. Есть, наконец, сиволапые русские крестьяне, которые своими трудами столетиями создавали нашу страну. Тот самый русский народ, который веками подвергался оболганию. И, поверьте, мотивы тех, кто плодил мифы о России, значения не имеют. Иван Солоневич пишет в «Народной монархии» про германскую экспертизу, про то, как немцы оценивали своего противника СССР перед войной. «Основной фон всей иностранной информации о России дала русская литература. Вот вам, пожалуйста, Обломовы и Маниловы. Лишние люди, бедные люди, идиоты и босяки». На этом общем фоне расписывала свои отдельные узоры и эмиграция. Раньше довоенная революционная, потом послевоенная контрреволюционная. Врали обе. Довоенная, имеется в виду, конечно, Первая мировая война, болтала об азиатском деспотизме, воспитавшем рабские пороки народа. Послевоенная – о народной азиатчине, разорившей дворянские гнезда, единственные очаги европейской культуры на безбрежности печенежских пустынь. Таким образом, в представлении иностранцев о России создалась довольно стройная картина. В частности, для немцев Россия – колосс на глиняных ногах. По Солоневичу, Гитлер сделал ту же ошибку, что и Наполеон. Тоже думал, что русские терпеть не могут свое государство и своих правителей. И стоит их от этой ненавистной власти освободить, как колосс империи падет. Сталин при всем своем тираническом и преступном складе характера оказался мудрее. Он вовремя понял, что под одним знаменем коммунистической идеи победить в мировой войне невозможно. И извлек из большевистского забытия и Александра Невского, и Петра I, и полулегальную русскую православную церковь. Страна ощутила под ногами почву, родную землю, фундамент нашей героической истории. Ошибочность своей германской экспертизы вермахт ощутил уже в первые дни войны под Брестом. Брестская крепость вообще-то бралась штурмом дважды. Поляки в 1939 году ведь тоже не капитулировали. Они защищались и продержались в ней два дня. Советский гарнизон, без комиссаров, заградотрядов, без воды и без надежды, на одном русском мужичьем упорстве против стократного превосходства немцев – два месяца. Мы не имеем права думать о себе плохо. Мы не имеем права думать плохо о нашем народе. Это основа основ. Не говор пьяных мужиков с их пляской, топанием и свистом остался в истории, а величайшая страна в мире, которую мы от этих русских мужиков унаследовали. Низкий им поклон. Это надо понимать и ценить. Нужно говорить о кулаках, о крепких хозяйственниках, о тружениках. Помнить надо хорошее и доброе. А те, кто рвет рубаху на груди, я любую Россию люблю, и грязную, и пьяную люблю, вот и этого пьяненького, уснувшего на паперти, люблю. Что про них сказать? Я тут вижу только интеллигентское юродство и кокетство. И, кстати, леность мысли. Такое впечатление, что последнее, что читали эти риторы, журнал «Огонек» образца 1990 года. Значит, никакой критики, немедленно раздастся ехидный вопрос. Ну, почему же? Самокритика нужна, важна и все, что хотите. Но не надо в самокритике, как говорится, доходить до хамства. Нельзя выплескивать вместе с водой ребенка. Прошлое формирует наше сознание, и этот процесс требует бережного отношения. Я изложил свое кредо. Но все вышесказанное совсем не означает, что историческая точность для меня как автора не имеет значения. Все факты проходят скрупулезную проверку, которая требует поистине энциклопедических знаний. Поэтому у этой книги есть научный редактор, ученый, доктор наук, профессор Андрей Михайлович Буровский и научный консультант Геннадий Владимирович Потапов. Если слушатель найдет, что уточнить в фактической части, пусть пишет мне на форум по адресу forum.medinsky.ru. Ошибки будут исправлены, пожелания учтены, хотя не обещаю, что со всем сказанным буду соглашаться. В любом случае, обсудим. С уважением к нашим замечательным слушателям, Владимир Мединский.